إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد простите еще раз بارك الله فيكم слова автора на русском перевод их те слова, с которых мы начали в прошлый раз, баракулфику.
Украсть со благородным приличием муруа. Автор, да помилует его Аллах, говорит, украсть себя благородным приличием и теми качествами, которые к нему побуждают. Сюда относятся благонравие, приветливость, радушие, распространение приветствия с миром, перенесение доставляемых людьми неприятностей, достоинство без надменности, величие без заносчивости, храбрость без слепого фанатизма, рвение и горячая приверженность делу, но не в том, что относится к невежеству.
Да, мы на прошлом занятии начали с вами говорить о такой важной норме этики тальбер-ильм, как аль-муруа. Аль-муруа, необходимость украситься этим качеством аль-муруа. И автор говорит, что надо украситься муруа этими вещами, которые побуждают к аль-муруа, и стал перечислять те качества, которые относятся к аль-муруа. Да, и мы с вами разобрали на прошлом занятии то, что касается благонравия, макарим аль-ахляк, да, мы разобрали с вами талакатуль-вадж, то есть радушие, приветливое выражение на лице, об этом мы с вами поговорили. А дальше третье, о чем говорит автор, рахималлаху та'аля, здесь из качеств, относящихся к аль-муруа, это ифша ас-салам. Ифша ас-салам. То есть распространение приветствия. Третье из качеств, которое называет автор, это какое качество? Ифша ас-салам. Распространение приветствия. Искатели знания, тулаб-аль-ильм, им должно быть это присуще, распространять салам. Можно заметить, что многие пренебрегают этим важным аспектом исламской религии, этим великим заветом Курана и Сунны. Например, какой-то мусульманин встречает другого. Или двое мусульман расстаются на короткое время. Или они идут вместе, и их разделяет ненадолго какое-то препятствие. Многие в подобных случаях перечисленных в подобных случаях, не считают нужным сказать друг другу «Ассаляму алейкум». Выходит из комнаты человек, заходит, не говорит «Ассаляму алейкум». Или идут по дороге вместе и разделило их какое-то препятствие, так что они какое-то время не видели друг друга. Не выполняют эту сунну, не говорят «Ассаляму алейкум» друг другу. Искатели знаний должны распространять приветствие «Ассаламам» в своем окружении, в своем обществе. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит по поводу вот этого качества, что речь идет здесь о распространении салама, распространении салама путем приветствия саламом всех, кто этого заслуживает. А кто этого заслуживает? Всякий мусульманин. Всякий мусульманин, даже если он грешный, даже если он прелюбодей, или вор, или ростовщик, или пьет вино, любой мусульманин, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он запретил хаджр, то есть бойкотирование мусульманина, прерывание с ним общения на срок больше, чем 3 дня, ля юхиллю ли муслима яджру ахаву фаука салас. Сказано, не дозволяется мусульманину порывать отношения со своим братом на срок больше 3 дней. Как? Яльтакиян фаясудда хада, ясудда хада. Так что они встречаются друг с другом, и каждый из них отворачивается от другого при встрече. Поэтому сказано «Хайругума аллази ябдау биссалам». Лучший из них двоих тот, кто первым произносит салам, произносит приветствие. То есть это общая норма – приветствовать любого мусульманина. Но Шейх Усаймин уточняет здесь, говорит, если верующий человек, если мусульманин совершает мункар, совершает нечто порицаемое, особенно если что-то очень опасное, нечто, что может вообще расшатать мусульманское общество, ослабить мусульманское общество, в таких случаях может быть необходимым бойкотирование. То есть такая вещь, как аль-хаджр. При условии, что в этом есть польза, при наличии в этом пользы. Все плюс-минус говорит, я почему об этом говорю, упоминаю сейчас, потому что кто-то может возразить на наши слова, что нужно приветствовать всех мусульман, да, каждого мусульманина. Кто-то может возразить и сослаться на историю бойкотирования Кабы ибн Малика, радиаллаху ан, и его двух товарищей. Каба ибн Малик, радиаллаху талян, он задержался и не вышел в поход на Табук. Поход на Табук. Поход на Табук. В каком году хиджр был? Вспоминайте. Что-то прозвучало так, но это точно неправильно. Кабы ибн Малик задержался, не вышел в поход на Табук. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, он приказал бойкотировать его. Да, приказал это сахаба, приказал это людям бойкотировать Кабы ибн Малика. И они стали делать это, стали бойкотировать Кабы ибн Малика, перестали разговаривать с ним люди. Так что даже в один из дней Кабы ибн Малик, он перелез через забор в сад Абу Катады, ради Аллаху Таран, поприветствовал его салямом. Абу Катада, а он был сыном его дяди, то есть то, что называют двоюродный брат, да? Сыном его дяди, и одним из самых любимых людей вообще для него, для Кабы ибн Малика. И вот Абу Катада, которого он поприветствовал, не ответил на его салям. Кабы поприветствовал его тогда второй раз, еще раз, снова не получил ответ. Затем в третий раз, результат тот же, опять не ответил. Потом он сказал ему: «Заклинаю тебя Аллахом, скажи, знаешь ли ты, что я люблю Аллаха и его посланника? Как ты можешь бойкотировать меня, порвать со мной отношения, если я люблю Аллаха и его посланника?» Абу Катада ничего не сказал в ответ, не сказал ни да, ни нет. «Знаешь ли ты, что я люблю Аллаха и его посланника?» Он сказал. Что сказал в ответ? Ничего не сказал, ни да, ни нет. А потом сказал ему: Аллаху Расулю Алям. Аллаху его посланнику ведомо лучше. Аллах его посланник знает лучше. Почему не ответил он Каабу? Потому что так приказал им сподвижникам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Они подчинились бы пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, даже если бы он приказал им нечто большее, чем это. Потому что они подчинялись пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, неукоснительно. Итак, сподвижники бойкотировали Каабу ибн Малика по причине того, что тот не вышел в поход на Табук, в Табукский поход. Этот приказ был осуществлен по приказу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И бывало так, что Кабы ибн Малик приходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приветствовал его салямом, и как он сам рассказывал, потом он не мог понять, шевелит ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, губами в ответ, отвечая на его приветствие, или не шевелит губами. То есть однозначно не слышно было приветствие, ответ на приветствие от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть он не слышал ответ. Вопрос только стоял в том, шевелит ли губами пророк вассалям или нет. Он говорит: я не знал, шевелит ли пророк вассалям, не шевелит губами. Хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил Кабы ибн Малика, любил его. И поэтому, когда Каб вставал и совершал намаз, вставал на молитву, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, украдкой смотрел на него. Потому что любил его пророк, алейхиссалату вассалям. Вопрос, возымел ли этот бойкот, этот хаджр, который был объявлен Кабы ибн Малику, полезное действие или не возымел? Да, возымел. Итогом этого бойкота было что? Великое возвращение к Аллаху Субхана ва Тааля Кабы ибн Малика и его двух товарищей, то есть тех людей, кому был объявлен бойкот. Великое возвращение к Аллаху, великое покаяние и огромная польза, и огромная польза. Мы должны с вами понять, что к важным условиям применения бойкота хаджра является что, относится что? Наличие в этом пользы. Либо для тех, кому был объявлен бойкот, либо для мусульманского общества в целом. Дальше из польз, из полезных итогов этого бойкота, того, что было, этой истории. Польза для этих людей и для мусульман, что... Это упоминается история в книге Аллаха Субхана ва Тааля. Субхана Аллах. В какой суре упоминается эта история? На ночь. Суре Тауба. Суре Тауба упоминается об этом. В книге Аллах их история. И она читается всеми мусульманами в их намазах и при их уединенном поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. То есть каждый раз, когда мы встречаемся с упоминанием о Каабе и его двух товарищах, мусульмане, мы с вами вспоминаем о них, и это также великая польза. Да, и Аллах Субхану ва Тааля, он сказал по их поводу в Коране, то есть описывая их состояние, «Хатта изадакат алейму ларду бима рахубат, вадакат алейм анфусу, вазанну алла мальджа мин Аллах илля илей». Так что, пока земля не стала тесной для них, несмотря на ее обширность, и стеснились их души, и они стали думать, что им нигде не укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Здесь сказано «занну», да, стали думать. Что имеется в виду под «занну»? Имеется в виду в данном случае «якин», то есть пришли к убеждению. «Занну» не имеется в виду «думали», «полагали», что у них нет пристанища от Аллаха, кроме как у Аллаха. Имеется в виду, что «подумали» здесь, имеется в виду под «занну» «якин», то есть убежденность. Пришли к несомненному убеждению, к несомненной убежденности. Они прибегли к Аллаху. И Аллах, Субхану ва Тааля, даровал им избавление. Также эта история заключает в себе еще одну очень важную пользу. В ней пример великого испытания. Великое испытание, великая проверка. Каб ибн Малик, как вы знаете, он получил письмо от царя Гассанидов. Гассан. Гассан – это такое племя. Арабоязычное племя, арабское племя, но они были христианами, и они находились в подданстве византийцев. Так вот, он получил, Каб ибн Малик, в это время письмо от царя Гассанидов, в котором тот писал: «Дошло до нас, что твой товарищ, имея в виду кого? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стал проявлять к тебе черствость, то есть возненавидел тебя и оставил тебя. Прибудь к нам, и мы утешим тебя». Аллаху Акбар. То есть сделаем тебя равным себе. Да, сделаем равным себе. Тем самым он указывал на что? На то, что он готов сделать Кааба тоже царем. Тоже царем Гассанидов, одним из лидеров. Как поступил Кааб? Рады Аллаху Талян, он осознав, насколько страшным является вот это искушение, это фитна, он взял письмо и, ненавидя это письмо и его содержание, то, что о нем сказано, он бросил в огонь, спалил дотла, для того, чтобы его душа впредь не склоняла его поддаться соблазну, ответить на это приглашение. Вот такой должна быть вера, вот таким должен быть иман. И вот то испытание, через которое прошел Кааб, оно было поистине непростым испытанием. То есть в этой истории, получается, явлен пример чего? Того, как мусульмане должны держаться за свою религию, несмотря ни на что. Не так, как поступают некоторые. Как только происходит какая-то смута, какая-то фитна, или встречают со стороны мусульман какую-то холодность, или недостаток внимания, то, да упасет Аллах, оставляют мечеть. Да, оставляют мечеть, или приверженность пути предшественников оставляют, или вовсе прерывают, вообще с религии порывают некоторые, а вот так вот отнеслись, а вот так вот поступили. Часто приходится слышать, вот кто-то там не улыбнулся, кто-то что-то сделал, порывают с религии вообще некоторые, оказавшись неспособными выдержать испытания. Кааб, он подвергся по-настоящему мощной проверке, да, великой проверке. Ну, когда это все случилось? В какой момент пришло это письмо от царя Гассанидов? Когда бойкотирование мусульманами Кааба дошло до своего пика? Когда люди не разговаривали с ним? Представьте, жить в обществе, где никто с тобой не разговаривает вообще. Не отвечали на его приветствие. Когда его жене было приказано отдалиться от него. Когда сердце сжималось от боли. Когда не было уже даже сил ходить в мечеть. Почему? Потому что в полной общественной изоляции оказался. И вот в это время как раз приходит письмо от царя Гассанидов, от этого арабского христианского племени, которое подчинялось, мы сказали с вами, римлянам, на Византийской империи. В этом письме предлагалось приехать к Гассанидам, стать одним из руководителей и обрести прекрасную жизнь. Не пожалеешь. Все будет хорошо у тебя здесь. Приезжай. И Кааб, ради Аллаху Талян, по милости Аллаха, выдержал это испытание. И вот этот пример позволяет нам сделать важный вывод. Недруги ислама, то мы думаем, что они не знают о нас. Да, и не обращают на нас внимания. На самом деле не так. Они весьма внимательны к тому, что происходит в нашей среде, ко всем нашим движениям, ко всем процессам, которые происходят в мусульманском обществе, к тем отношениям, которые есть между мусульманами. Они зорко следят за ними, ждут случая использовать против них их промахи, не упускают возможности искусить и отвратить от прямого пути. Вы знаете эту фитну, ту смуту, которая была, и по милости Аллаха Субхану ва Тааля успокаивается и проходит то, что называют табдия, да, то есть обвинение в бидатах, выходе из Ахля Сунна. Многих из, на самом деле, тех, кто зарекомендовал себя как приверженцы Сунны, да, но вот это чрезмерствование в то, что называется в джархе, да, в дискредитации людей, в обвинениях в бидатах, да, это фитна, которая пронеслась как смерч и принесла огромный вред призыву, призыву салафия, призыву ислама. И, конечно, мы не удивляемся, что двигателями этой фитны во многом были враги ислама и неверующие, в том числе и всякие там и шпионы, и слуги шайтана. И некоторые из них, они пытались заслужить доверие некоторых ученых, некоторых уляма, проникали в их ближайшее окружение, сидели возле них и говорили им разные вещи про других мусульман, про других ученых, настраивая их против ученых, сея вот так вот фитну и раздор в мусульманском обществе. Поэтому нужно быть начеку. Данный пример вот указывает нам на это. Шейх Аль-Усеймин, рахмаллаху та'аля, то, что он сказал, заключает словами, что таким образом основным правилом в вопросе распространения саляма, основное правило здесь, что приветствие салямом каждого мусульманина. Это основное правило. Приветствие каждого мусульманина. Исключение составляет только тот из мусульман, кто открыто совершает грехи и в бойкотировании кого есть польза. Вот с таким, говорит Шейх Аль-Усеймин, да, прерывают общение, то есть совершают в отношении него хаджр. Его не приветствуют, не общаются с ним какое-то время для его собственного блага, для порицания его, для воспитания его, либо для блага общества, да, для назидания других мусульман, другим мусульманам, для сраски, сраски для других мусульман. Чтобы это было для них остраской. Подытоживая, упомянем четыре условия, при которых показано бойкотирование. Первое. Если человек делает грех открыто, совершает грех открыто, прилюдно, не стесняясь, громогласно заявляет об этом, делает грех. Раз. Второе. Если совершаемое им представляет собой большую опасность. Если совершаемое им представляет собой большую опасность и грозит вредом для мусульманского общества. Третье. Если бойкотирование используется как крайняя мера, то есть до него уже были применены иные меры воздействия, но безуспешно. И четвертое. Если бойкотирование приносит пользу. В случае, когда оно не приносит пользу ни тому, кого бойкотируют, ни людям, применение бойкота недопустимо. Ну и, конечно, в этом вопросе обращаются к кому? Обращаются к руководителям мусульман, это их вопрос, к ученым, к руководителям мусульман. Далее Шейх Аль-Усеймин говорит, рахмаллаху та'аля, что касается приветствия саляма не мусульман, то по этому поводу есть хадис пророка алейхиссалату вассалям, да, в котором сказано, не приветствуйте иудеев и христиан саляма первыми, то есть не начинайте первыми, да, с саляма, приветствуя их. То есть харам, значит, харам. Запрещено первыми говорить иудеям и христианам саляму алейкум. Этот запрет, говорит Иерусалим, касается не только иудеев и христиан, касается всех других неверующих. А если не мусульмане приветствуют нас саламом первыми, вот тогда мы отвечаем на их приветствие, потому что это приказал нам Аллах Субхана ва Та'аля. Аллах Субхана ва Та'аля, он сказал об этом: «Вайзахитум битахия фахайю би ахсанамина ау руддуха». Если вас приветствуют приветствием, то приветствуйте лучшим, чем это приветствие, или отвечайте подобным. Если мусульмане отчетливо говорят нам саламу алейкум, мы тоже отвечаем им вот так вот, ясно, да, отвечаем им, говорим алейкум ассалам. Почему? Потому что об этом говорит аят. «Вайзахуитум битахия фахайю би ахсамина уруддуха». Если приветствуют вас приветствием, то отвечайте лучшим или тем же. Да, приказ отвечать тем же минимум. Это первое. Во-вторых, потому что повеление отвечать им ва алейкум объяснялось тем, что вместо саламу алейкум они говорили мусульманам ассаму алейкум, смерть вам. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорил отвечать им ва алейкум. Не потому что запрещено отвечать им ва алейкум ассалам. Нет. Почему? Потому что они вместо саламу алейкум говорили ассаму алейкум, смерть вам. Об этом ясно указывается, на это ясно указывается в хадисе Абдулла ибн Умара. Да, там сообщается, что Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что аль-гуд, если приветствуют вас, то они говорят ассаму алейкум. Да, некоторые из них говорят ассаму алейкум, смерть вам. Поэтому твоим ответом пусть будут слова ва алейкум и вам. Достойно, справедливо, да? Они так сказали, получили это в ответ. Конечно, вопрос тут начинать с салама, да, приветствия их. Можно ли каким-то другим приветствием, там, добрый день, здравствуйте, там, и так далее, привет, да, если в этом есть необходимость, если не делать это, будет вред, да, в этом есть польза и так далее, то, иншаллах та'аля, можно, запрещено начинать, что приветствие их с салама. Но иногда в некоторых обществах, Шейх Усамин упоминает об этом, не здесь, в других книгах, в других местах, говорит о том, что иногда бывает проблема, что в некоторых мусульманских странах, да, есть не мусульмане, если не поприветствовать их салямом, не сказать им саляму алейкум, да, то тогда это может вызвать какую-то большую проблему. Да, иногда бывает так. Что в таких случаях? То есть мусульманин, да, ждет, когда тот скажет, вот тот не говорит, да, и такая возникает ситуация, как бывает иногда, это что, чревато проблема. Как быть в таких случаях? И отвечают улема, что поступать так, как поступал пророк алейхиссалату вассалям, когда он написал письмо руководителям не мусульман, правителям не мусульманских стран того времени, то что он сказал? Ассаляму аля ман иттаба аль-худа. Мир тем, которые последовали прямым путем. Поэтому он же говорит, ассаляму аля ман иттаба аль-худа. Да, начинается с этого. Но говорить вот так просто первым, да, не мусульманину, ассаляму алейкум, да, это запретно. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это. Далее, Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он затрагивает вопрос о том, что некоторые тулаб аль-ильм не распространяют салям между собой. Не стараются часто говорить братьям ассаляму алейкум. Под каким предлогом? Исходя из чего? Исходя из того, что у нас и так хорошие отношения. Хорошие взаимоотношения в сердцах наших, нет зла друг на друга. Только добро, только благожелательность, сердца здравы в отношении друг друга. И говорят, что предназначение салама это что? Предназначение салама, так они объясняют, да? Это приветствие, это выражение радушия, да? Это выражение взаимоприятия, что мы принимаем друг друга, да? Взаимопонимание и так далее. А мы, говорит, мы не нуждаемся в этом внешнем выражении. Потому что то, что в наших сердцах, оно избавляет от необходимости внешнего выражения, говорят они. Шейх Усаймин говорит, что это ошибочное понимание вопроса. Ошибочное понимание вопроса. Напротив, тулабуль ильм первый из тех, кто должен распространять саля. Ну, действительно, есть такое. Да то, что говорит Иерусалим, это есть. Но мы же близкие, ну, что мы будем сейчас салам алейкум, салам алейкум, без конца друг другу говорить, да. Так мы любим друг друга, все знают, нет необходимости в том, чтобы выражать внешне нашу любовь друг к другу и пожелание друг другу добра. Это ошибка, это большая ошибка. Приветствовать друг друга салямом, это миром, это повеление Аллаха, его посланника. Саллаллаху алейхи ва саллям. Тулябу ильм, искатели знания, они как никто другой должны стремиться к выполнению этого приказа, быть примером в этом. Салям – это не просто приветствие, салям – это мольба, это дуа мусульманина за своего брата, это пожелание ему благополучия, субханаллах, что тебе надо, салям. Салям – избавленность от всего плохого, защита от всего плохого, благополучие. Брат делает дуа за тебя. И салям – это одно из имен Аллаха, субханаллах, та'аля. И частое приветствие салама мусульманами друг друга сплачивает мусульман. Отказ от этого ведет к отдалению друг от друга. Дальше. Дальше Шейх Самин Рахмалу Та'аля, он предостерегает от явления, которое распространилось в наше время, мы с вами сегодня уже упоминали, его, которое состоит в том, что люди, поделившись на группы и фанатично привязавшись каждый к своему джамаату, к своему шейху, не приветствуют друг друга, бойкотируют и оскорбляют. Ибн Самир, рахмаллаху та'аля, он указывает на то, что это большая ошибка. И он говорит, некоторые люди не приветствуют тех, кто имеет с ними одну общую цель, но, может, несколько отличается от них в методике. Они не приветствуют человека из-за его принадлежности к тому, а не другому кругу, джамаату, не нашего круга, того круга, не того джамаата, этого джамаата, да? Не приветствуют друга. И если бы, Ибн Самир говорит, просто бы они ограничились оставлением друга в покое, так что нет вреда друг от друга, да? Ну, однако, говорит он, да упасет Аллах, происходит обратное. Они друг друга ранят, разят друг друга языками. Они предаются взаимным оскорблениям, взаимной ненависти. Проводят много времени в частых каких-то собраниях для поношения другой группы. Хотя все они имеют общую цель – и все хотят достичь, говорит он, подлинного поклонения и устремленности к Аллаху Аззаваджаль. И при этом, говорит Шейх Нусамин, они зачастую вообще никак не высказываются против настоящих ахлюль-бида, настоящих последовательных видений, которые явно противоречат сунне. И это большая беда, говорит он, с которой мы столкнулись со стороны некоторых гуров, относящих себя к определенной группе, определенной методике. И ты можешь увидеть, как они обвиняют друг друга в заблуждении, и это беда. Подобные группы, что они должны делать? Должны приветствовать друг друга салямом. Должны приветствовать друга салямом. И давать друг другу насиха. Давать искренние наставления. Каждый должен стремиться разъяснить своему брату его ошибку. Разъяснить, да, искренне. Чтобы тот исправил ошибку, чтобы сплотились сердца, да, чтобы привлечь его сердце, чтобы сплотились сердца. А сталкивать сердца между собой, алиязу билля, из-за наличия некоторых отличий в методике, да, во взгляде на некоторые какие-то вещи, вещи, которые не выводят из сунны, да, человека. При единстве цели, говорит Шейх Усаймин, это большая ошибка. Дальше. Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху та'аля, он говорит о тахамулиннас. Тахамулиннас, четвертый из присущих искателю знания качеств муруа, благородного приличия, это перенесение доставляемых людьми неприятностей, то есть переносить людей. Переносить людей с их характерами разными, с их недостатками, с их нравами. Талибуль-ильм и призывающий к Аллаху должны стойко и терпеливо переносить неприятные слова, которые зачастую слышат со стороны людей. Это ни в коем случае не должно отвратить от выбранного пути, это не должно подтолкнуть к невежественному поведению. То есть из-за того, что люди что-то сказали, какие-то неприятные слова ты услышал от них и так далее, это не должно тебя заставить бросить поиск знания, призыв к Аллаху Субхану Тааля, или подвигнуть тебя на какое-то невежественное поведение, чтобы ты вел себя как джахиль. Дальше, пятое из качеств, которое упоминает автор, говорит он, «Валь анафа мин гайри кибрия». достоинство без надменности. Достоинство без надменности. Что это означает? Талиб аль-Ильм ведет себя прилично, ведет себя достойно. Отдаляется от вещей, которые могут как-то умалить его достоинство в глазах людей. Но в то же время это достойное поведение не должно быть высокомерием и надменностью. Например, есть какие-то виды деятельности, которые не являются харамом, не являются запретными. То есть, если мусульманин занимается ими, мусульманин заслужит порицания. Но искателю знания не стоит заниматься этим. Почему? Потому что в обществе это принято считать чем-то низким, чем-то презренным. И если искатель знания изберет для себя такую профессию, то люди не будут серьезно воспринимать его. Да, не будут брать от него знания. То есть сам он не занимается этими профессиями, но в то же время он не испытывает какого-то презрения к людям, которые занимаются этими профессиями. Шейх Усаймин говорит по поводу вот этого качества. Качество какое? Анафа, то есть достоинство без надменности. Он говорит, речь идет о том, что человеку надо избегать унизительных вещей. Унизительных вещей, которые вызывают презрительное отношение людей к нему, но при этом не иметь надменности. Дальше, шестое качество, о котором говорит автор, «Валь-Изза фи гайри джабарут» – «Величие без заносчивости». Величие без чего? Без джабарут, без заносчивости. В чем это заключается? Искатель знания, он проявляет твердость, проявляет силу, проявляет, можно сказать, вот эту величавую непоколебимость. Там, где это требуется, там, где это нужно для величия ислама, он не унижается, он не заискивает, он сохраняет достоинство, он сохраняет благородную степенность, но это ни в коем случае не превращается у него в заносчивость и кичливость. Шейх Усаймин разъясняет это. Он говорит, искатель знания, он должен быть крепким душой, сильным, но в то же время не высокомерным. Сильный, но не высокомерный. Это означает, что он не унижается, не чувствует слабости перед оппонентом при дискуссиях и вне дискуссии. А он представляет себя победителем, да. Если так сталкиваешься с оппонентами, с врагами религии, с врагами сунны, да. Не чувствует слабости перед оппонентом, он представляет себя победителем. Он имеет силу такую внутреннюю, внутренний стержень, но с условием, что это не перейдет в высокомерие. Если перейдет в надменность, высокомерие, тогда превратится уже в порицаемое нравственное качество. Противоположность тому, о чем говорит здесь автор, Шейх Усаймин говорит, противоположность вот этого благородного величия, это что? Это самоуничижение. Когда искатель знания, самоунижение, когда искатель знания, даже обладая знанием, оказывается неспособным дискутировать, отстаивать свою позицию, даже вообще просто разговаривать с кем-то не может он. Нет стержня у него внутри. Что и мы видим, говорит Шейх Усаймин, как он терпит поражение там, где истина на его стороне. У него есть знание. Истина на его стороне, но из-за этой слабости своей он терпит поражение. Важное качество на самом деле. Посмотрите, правильно оно всегда где? Посередине. Люди впадают либо в ту крайность, либо в эту крайность. Талиб аль-Ильм не должен быть слабодушным, не должен быть презренным, не должен пасовать, не должен унижаться, как это делают некоторые, у кого есть знания, да, знания об истине, но не способны они защищать истину, не способны отстаивать истину, когда это требуется. Ну, как ведут себя некоторые при диспуте, при муназара с еретиком, с последователем бида, когда становится неизбежным диспут. Бывают ситуации, когда это неизбежно. Да, мы не ищем диспутов и дискуссий с Аль-Бида. Да, это не наш путь, не наш манач. Но бывает, что это необходимо. Необходимо защищать религию, отстаивать истину. Если этот диспут становится муназара неизбежным, как себя некоторые ведут? Начинают унижаться, да? Начинают заискивать перед ним, перед этим оппонентом, думая, что тем самым проявляет благонравие или скромность. Это заискивание, самоунижение – это другое, благонравие – это другое, правильно? А оппонент наоборот. А, вот тут он чувствует себя наверху и ведет себя напыщенно и дерзко, и проявляет напористость, да? Вот в данном случае такое поведение Талиба Рильм, оно не будет правильным. Он должен вести себя, как говорит Шейх Усаймин, как победитель. Да, должен вести себя как победитель. Не из-за высокомерия, нет. А почему? Потому что он отстаивает истину. Потому что он в данном случае является защитником сунны. А перед собой имеет кого? Поборника, последователя ереси и заблуждений. Поэтому должен быть сильным. Но сила не должна обратиться в несправедливость и в надменность. Это шестое качество. Седьмое качество. Седьмое качество говорит автор, рахмаллаху та'аля, ва-шахама, фи гайри асабия. Храбрость, но без фанатизма, без асабия. Ещё Ибн Усаймин разъясняет, что это. Он говорит, речь идет о том, что человеку должны быть присущи доблесть, храбрость, такой геройский дух, да, но без родовой спеси, без фанатичной гордости своим племенем, там, своей национальностью. Он не должен говорить, я из такого-то племени, да? Я из Бану Тамим, я из курайшитов, я из таких, или я из таких. Вот поэтому мне присуща эта отвага, эта доблесть, поэтому мне присуща, да. Это фанатизм, это асабия, фанатичная приверженность там племени, роду, нации, родовая спесь. Нет, без этого. То есть храбрость, да, отвага, да, доблесть, да, но без этого. Следующее качество, о котором говорит автор, рахмаллаху та'аля, «Вальхамия фи гайри джахилия». Хамия, говорит он, то есть рвение, горячая приверженность делу. Рвение, пыл, горячая приверженность делу, да, это называется хамия. Но не в том, что относится к невежеству. Рвение, пыл, рьяное желание защитить дело, ценности, принципы. Это хорошо? Да, это хорошо. Но какое условие при этом? Что принципы и ценности – это исламские принципы и ценности. Они связаны с чем-то присущим джахилии. Какие-то понятия там присущие джахилии, какие-то представления, принципы, да. Зачастую бывают какие-то уличные там принципы и так далее. Тут у человека прям... Такое рвение, такая защита этих всех ценностей нет. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, касаясь этого человека, говорит, он должен быть, да, должен быть хамия, то есть пыл, горячий энтузиазм, но на пути истины, а не на пути невежества. Далее говорит автор, рахмаллаху та'аля, икрася.
خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الرياب
مواطن
الرياب
طيب
Далее автор говорит, так отдалишь от вещей, несовместимых с благородством, будь то черты характера, слова или поступки, некое унизительное ремесло или скверное качество, такое как самодовольство, стремление к показному, заносчивость, кичливость, презрительное отношение к окружающим, совершение чего-то, что может вызвать подозрение.
Да. Говорит, отдались от вещей, несовместимых с муруа, несовместимых с благородным приличием. Относятся ли эти вещи к таба, к характеру, или к кауль, к словам, или относятся они к поступкам? Или, говорит он, это некое унизительное ремесло, или некое скверное качество. Шейх Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, что вот автор после того, как упомянул о муруа, да, благородном приличии, о том, что искателю знания нужно краситься благородным приличием, он говорит о том, что нужно отдалиться теперь. Наоборот, нужно отдалиться от вещей, которые нарушают аль-муруа, которые называются хаварим аль-муруа. Да, то есть все вещи, которые нарушают аль-муруа. А как называется по-арабски? Хаварим. Хаварим аль-муруа. Хорошо, хаварим аль-муруа – это термин известный. Отдалиться от этих вот вещей, который нарушает благородное приличие, который имеет отношение либо к характеру человека, либо к словам, которые он говорит, либо к поступкам его. Постарайся, ты, талибуль-ильм, чтобы черты твоего характера, таба, соответствовали муруа, соответствовали благородному приличию. Ну, конечно, это понятно, что приобретенные качества характера, они не подобны врожденным. Приобретенные качества характера не подобны врожденным. Так же, как, говорит Шейхуль Усаймин, такахуль, то есть подкрашивание глаз сурьмой, оно не сравнится вот с естественной чернотой ресниц. Природная такая, да, у человека ресницы. Черный вокруг глаз. И кто-то, кто сурьму наносит. Одно с другим не сравнится, говорит он. Да, известно. Также приобретенные качества характера, они не подобны врожденным качествам. Правильно? Однако, говорит он, если человек практикует нечто, приучает себя к чему-то, то приобретенное, оно становится природным. Смотрите, приобретенное, оно может стать для него природным. Вот эти перенимаемые черты характера, они становятся его таба, становятся его натурой. Конечно, говорит он, когда человек старается приобрести какие-то качества, которых нет в его натуре. Да, человек гневный, вспыльчивый, раздражительный, агрессивный, да, хочет украситься спокойствием, благоразумием, сдержанностью и так далее. Да. Конечно, это непросто. Человек, который хочет приобрести какие-то качества, которых нет в его натуре, это бывает непросто. Трусливый, чтобы стать храбрым там, и так далее. Жадный, чтобы стать щедрым. Все непросто. Но постоянно упражняясь, человек способен улучшить свое положение. И это, говорит Шейхуль Усаймин, доказано практическими примерами. Мы, говорит он, слышали, то есть до нас доходили сообщения о некоторых людях, которые были вообще далеки от знаний, от талибуль-ильм, от поиска знаний, и имели скверный нрав, скверные нравственные черты, но потом Аллах одарил их знаниями, наставил их на путь истины, и произошло преобразование. Они стали обладать хорошими нравственными качествами. Почему? Потому что приучали себя к ним, пока те не стали их натурой. Далее автор говорит о том, что искателю знаний надо избегать унизительных ремесел. Да, говорит он, избегать унизительных ремесел. Хирфа мхина. Что это такое хирфа мхина? Унизительное ремесло. Речь идет здесь о двух видах ремесел. Первое – это те ремесла, которые сами по себе являются дозволенными, они являются халяль, дозволенными. Заниматься ими – это непорицаемо. Но те, которые обладают авторитетом, влиянием среди людей, да, знанием, им лучше отдалиться от таких ремесел, от таких занятий. Почему? Потому что люди относятся к этим видам занятий неуважительно. Да. Из-за этого будут относиться неуважительно потом к человеку, который этим занимается. И не будут прислушиваться к нему, и не будут придавать ему вес. Ну, не знаю, что привести пример. Человек, мусорщик, там, да, осенизатор, мусорщик, что-то из таких профессий. Это харам? Нет, не харам. Это не харам иметь эту профессию. Более того, если человек делает это с хорошим намерением, да, например, чтобы там прокормить свою семью или принести пользу мусульманам, он получает за это аджр, получает вознаграждение от Аллаха Субхана ва Тааля. Он не заслуживает презрения никак. Нет. Но искателю знания не следует избирать для себя такую профессию. Ради чего? Ради достоинства ильма. Понятно или нет? Это первое. Первый вид. Второй – это ремесла, которые презренны вообще по своей сути. Сами по себе презренны по своей сути, портят человека. Вот они запрещены. Да, они запрещены. Искатель знаний, он обязан их избегать из-за греха, и потому что это вредит его авторитету, а соответственно восприятию от него знаний. Да, это второе. Дальше. Дальше автор указывает нам на необходимость избегать халля радиа, то есть скверное качество. И потом приводит примеры скверных качеств. И упоминает среди них, что какие? Говорит он, каль уджб, варрия, вальбатар, вальхуяля, вахтикари лахарин. Да? Самодовольство, говорит он, стремление к показному, заносчивость, кичливость и так далее. Давайте разбирать их, Шейх Усаймин говорит по их поводу. Первое, это что упоминается здесь, аль-уджб. Да, аль-уджб, то есть самодовольство. Самодовольство. Аль-уджб по-арабски, самодовольство. Что это такое самодовольство? Мы с вами говорили уже об этом, да? Самодовольство – это любование человека самим собой, довольство им самим собой. Как я себе нравлюсь. Например, удается, Шейх Усаймин приводит пример, да такой, удается извлечь какой-то вывод из какого-то текста, там, из аята или хадиса, и человек напыщенно говорит, или сам про себя думает, о, смотри, я смог такой важный вывод извлечь, который не извлечет даже, может, кто-то из крупных уляма, из крупных ученых. Потом любуется собой, видит себя большим, надувается спесью. Много таких примеров, да. Вот смотри, я смог выучить столько-то джуза за такой-то срок, в то время как вот такие-то и такие-то, которые вот так известны там и так далее, они выучили за столько-то лет, да, а я, смотри, за такой срок и так далее. Следующее, да, человек, да, любуется собой, вот так вот, как Шейх Усаймин говорит, видит себя большим и надувается спесью, говорит, раздувается. Дальше, второе качество скверное, это рия, стремление к показному. Это когда человек делает что-то на показ людям, например, начинает говорить перед ними о каких-то религиозных вопросах, каких-то вопросах, относящихся к наукам религиозным, да, чтобы показать себя знающим, чтобы выставить себя алимом, чтобы сказали про него... Сказали знающие. Дальше, следующее, аль-батар, заносчивость. Заносчивость – это неприятие истины. Это неприятие истины. Это особенно проверяется, когда? В спорах, говорит Шейх Усаймин. Заносчивость, неприятие истины проявляется особенно в спорах. И в чем находит выражение? Она находит выражение в том, что человек фанатично привержен какому-то мнению или мазхабу. И можно видеть, как человек презрительно относится к другим и отвергает истину только потому, что она не соответствует его мнению. Отвергает истину, потому что она не соответствует его мнению. Дальше сказано, что здесь? Смотрите. Аль-хуяля. Аль-хуяля, кичливость. Да? Мы с вами говорили уже об этом. Кичливость – это качество, которое является итогом самодовольства. Аль-уджб – это когда человек внутри, в сердце своем, собой доволен. Да? Кичливость, хуяля – это внешнее проявление самодовольства. Выражается, в частности, говорит Шейх Усаймин, в том, что человек ведет себя как обладатель большого знания. Ну да, ведет себя так, да. Поучился человек где-то. И потом начинает, когда он разговаривает, он так вот еле произносит слова «на». Да, да, в этом вопросе есть там мнение среди уляма, да. И разговаривает, так ведет себя какие-то большие ученые, или непременно надо сзади себя много-много книг поместить, да, полки книг, показать, какая там у тебя библиотека, или еще как-то, показать себя большим ученым. Шейх Усаймин говорит, например, такой пример, в некоторых странах, говорит он, у ученых есть какой-то определенный вид одежды. Ну так, ученые вот так вот в этой одежде ходят. В некоторых странах, говорит он. И вот появляется какой-то начинающий искатель знания, да, и облачается в такое одеяние, да, чтобы его приняли за крупного ученого. А вот если так делать, то это будет проявлением хуяля, проявлением кичливости. Сколько примеров таких? По поводу одежды, действительно, немножко отходя от разговора, был такой случай, мы присутствовали в собрании, где было немало ученых, тулаб-уль-ильм высокого уровня, и некий человек, который только недавно стал еще вообще исповедовать ислам и совершать намаз, недавно только приблизился к религии, и он, ну это в арабских странах происходило, и он, ну, он облачился, да, в такую красивую белую там, одежду, платок на себя надел, ну все прям. И соответствующий вид, и да, когда он зашел в собрание, действительно, люди стали все приветствовать его, думая, что это вошел какой-то крупный талиб алейлим или ученый. Дальше, о чем говорит автор из скверных качеств, это ихтикар аль-ахарин. Ихтикар аль-ахарин, то есть презрительное отношение к окружающим. Вот это качество, презрительное отношение к окружающим, вкупе с тем, что было упомянуто до этого, да, батур-ль-хак, то есть неприятие истины, они вместе составляют что? Кибр. Высокомерие, потому что из него вытекают эти две вещи. Да? Это неприятие истины и презрительное отношение к людям. Как об этом сказал пророк алейхиссалату вассалям. Сказал кибру, что батур-ль-хак ва гамту нас. Кибру батур-ль-хак ва гамту нас. Выучить, иншаллах, да, этот хадис, потому что мы его уже много раз повторяли с вами, что высокомерие – это отвержение истины, сказал пророк алейхиссалату, высокомерие – это отвержение истины и презрительное отношение к людям. Дальше говорит автор, рахмаллаху та'аля, совершение чего-то, что вызывает подозрение. Совершение чего-то, что вызывает подозрение. То есть искатель знания, он не должен делать какие-то вещи или присутствовать в каких-то местах, если из-за этого на него падут подозрения, если будут подвергнуты сомнению его благопристойность, его нравственность из-за того, что он куда-то пошел или что-то сделал. Талиб аль-илм должен отдаляться от этого, шейх Уль-Усеймин говорит. И говорит он, потом такой дуа делает, он говорит, да помилует Аллах человека, который защищает себя от того, что может вызвать злословие в его адрес. Да помилует Аллах человека, который отводит от себя злословие, то есть защищает себя от каких-то вещей, которые могут вызвать злословие в его адрес. И не говорите, какая разница, меня не волнует, там, что себе думают люди про меня, какая разница, что они думают. Главное, намерение мое. Намерение же у меня хорошее. Я сам знаю, что делаю. Что там люди себе подумают, что они там подозревают, это их проблемы. Вроде как будто правильно звучит. Да нет, на самом деле не так. Если Талиб аль-Илм знает, что в каком-то месте, например, собираются люди для греха, да, в каком-то месте, место известное, что там совершаются грехи какие-то и так далее, и посещает подобные места, его видят в подобных местах. Что это вызовет у людей? Подозрение к нему, правильно? Вызовет сомнение в его праведности, в его знаниях. Поэтому шейх Уль-Усеймин говорит, если сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи чистейшим из людей, когда шел со своей женой Софией, да, во мраке, в темноте, он посчитал необходимым сказать двум проходившим мимо ансарам, «Это София, инна София», сказал он, «то что говорить о других?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вы знаете эту историю, он совершал итикаф, уединение благочестивое в мечети, месяц Рамадан, ночью пришла к нему посетить его София, ради Аллаху Таранха. Пророк, саллаллаху алейхи ва затем вышел, чтобы проводить ее, и когда шел вместе с ней, мимо проходили два ансара. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остановил их и сказал, «Инна София, это София, со мной София, Аллаху Акбар». Ансары удивились, конечно. Они воскликнули у посланника Аллаха. Разве мы можем плохо подумать о тебе? То есть, ясно, что мы не могли подумать ничего плохого. То есть, зачем оправдываться перед нами? А на это пророк саллаллаху алейхи ва саллям что ответил? Что шайтан ходит по крови человека, то есть, наущает человека, внушает ему разные сомнения, разные подозрения. Если сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся в отношении себя людских подозрений, предпринимал меры для отведения их, тем более остерегаться этого должны тулаб аль-илм, искатели знаний, и вообще мусульмане. Кто-то скажет, что это рия, это же рия. Нет, это не имеет ничего общего с рия, с показухой. Это представляет собой что? Заботу об авторитете того знания, носителем которого ты являешься. Ты не должен через свое поведение, то, что находишься в каких-то сомнительных местах, подвергнуть сомнению знания, да? Опорочить свой призыв Шейбн Самин, он, вот это то, что он сказал, заключает словами, он говорит, не будь самоуверен, не будь самоуверен, не говори, мой авторитет безупречен среди людей, люди не могут подумать обо мне ничего плохого. Не будь самоуверен. Даже если ты столь уважаем людьми, шайтан все равно подбрасывает в их сердцах плохие мысли, чтобы заставить их подозревать тебя в том, к чему ты не причастен. Поэтому избегай всех сомнительных мест и ситуаций, чтобы защитить себя от людских подозрений, говорит Шейх Усамин, рахималлаху та'аля. Это то, что касается восьмого качества, то, что Тальбалейм должен украситься чем? Муруа, да, благородным приличием, избегать всего, что является хаварим аль-муруа, то есть нарушением аль-муруа. И просим Аллах Субхана ва Та'аля украсить нас наилучшими нравственными качествами и сделать для нас полезным то, что мы изучили, и принять от нас, и простить нам наши грехи. أعوذ بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.